Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп.
Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий.
Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные гарантии, учеба и развлечения.
Все это и многое другое прямо здесь и сейчас.
Беседу ведет Анатолий Попко.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность. 21 век». У нас сегодня большая и пока еще дружная компания. Ну, мы просто не начали еще разговаривать на нашу сегодняшнюю тему. Вот. Я представлю ведущих. Сначала Владимир Давыденков.
Всем привет.
Павел Обиух.
Добрый вечер.
Анатолий Камынин.
Приветствую всех.
Вот, и у нас сегодня три гостя. Ну, точнее, два гостя и гость я. Алексей Садовой. Леш, привет.
Привет.
Сергей Флейтин.
Доброго времени суток.
И на самое, так сказать, важное, вкусное, да, Светлана Васильева.
Добрый вечер.
Вот я, так сказать, хотел бы сказать добро пожаловать в Тифлокаст, в нашу вот доступность 21 век Светлане и Сергею, поскольку вы у нас впервые. Света, а ты, вообще говоря, просто озарила своим присутствием нашу мужскую компанию. Ты первая девушка, которая участвует в этом беспределе.
Войдешь в историю.
Ну, уже в историю.
Запишем этот момент.
Тема у нас сегодня очень животрепещущая, поэтому, чтобы немножечко так надышаться перед смертью, я предлагаю всем желающим пройтись по новостям. Я так понимаю, Леш, у тебя, да, были?
Есть некоторые мелкие вещи. Ну, во-первых, как-то об этом упустили те средства информации, которые я читал, но в iOS 7 таки появилась поддержка Брайля в Safari и поддержка математики войсовером. То есть на страницах, которые выводят математику в формате MathML, VoiceOver дает возможность ее читать, формулы структурированы, то есть можно двигаться между частями формулы. Я, честно говоря, был очень поражен, когда это увидел, потому что, ну, мне кажется, что это сейчас вот iOS и Safari, это сейчас самая доступная возможность чтения математических формул, про которую мне известно. И как-то вот мало об этом говорили, мне кажется, вот это стоит отдельного упоминания.
Леш, ну ты понимаешь, что сейчас ты забрал хлеб у Павла, да?
У меня есть кусочек еще.
У него булочка.
У него свой собственный.
Конечно.
У масла осталось.
По поводу математики, у меня сразу вопрос уточняющий. Там же код Немета используется, насколько все в России владеют.
Да, поэтому не знаю, насколько брайлистам будет полезна эта поддержка, потому что Немет мы не знаем. Но вот с точки зрения, как это голосом представлено, достаточно прилично. То есть вы кликаете на формулу, открывается отдельное окошечко, в котором эта формула разбита на фрагменты. Нажимаете на следующий фрагмент, этот фрагмент открывается в отдельном окошечке, то есть, чтобы его можно было изучать как бы по частям. И вот оно все, причем, ну, достаточно приличная русская локализация, оно все эти символы читает, и квантеры, и как бы интегралы, все, в общем-то.
А это на всех устройствах доступно или только на пятых?
Я на 4S это проверял. На Википедии можно в настройках включить отображение через этот MathML и, собственно говоря, наслаждаться.
И будет счастье. Павел, ну что у тебя с маслом?
Ну, мое масло на самом деле тоже таким сильным фруктовым тушком отдает. Две новости. Первое, это то, что обновилась iOS до версии 7.04, и, в общем-то, ничего хорошего, потому что не пофиксили вот эту вот историю с двойным проговариванием того, что заблокирован экран, который так мешает иногда. Но зато вот этот вот баг, о котором мы с тобой говорили несколько подкастов назад, что не работает жест «двойное касание двумя пальцами», да, один из основных жестов. Пока, насколько я могу судить, вот 3 дня уже, как я обновлен, этой ошибки больше нету, все работает.
А где он не работал?
Он не работал в некоторых приложениях в фоновом режиме, в частности, в Voice Dream Reader и еще в нескольких. Вот. Ну, еще одна такая, ну, новость не новость, потому что я думаю, что все уже знают, просто, так сказать, может быть, кто-то прятался в лесу в это время. В пятницу официально в России можно теперь приобрести новый iPad, iPad Air, если кто-то из наших слушателей захочет это сделать.
Еще его не купил.
Да, еще его не купил, но его нельзя было купить до 15 числа в России. Вот, а теперь уже можно, пожалуйста, заходите на...
Обращайтесь к Павлу.
Нет, ко мне не надо. У меня, слава богу, нет iPad.
У меня тоже есть новость. Я, наконец, купил 5S.
Во! Ура! Я думаю, здесь должны быть аплодисменты.
Но он до меня еще не доехал. Я его покупал на...
Новости нету на Теплаком.
Она есть в Твиттере, она есть в личном Твиттере Владимира, я видел недавно.
Я, кстати, покупал в App Store вот этот русский, и у меня, соответственно, есть опыт теперь, как там это все делается и как там все покупается.
Но это делается, кстати, легко и просто.
Ну, это делается, это все, по крайней мере, все доступно, что уже немаловажно. Вот. Но это делается не так, чтобы быстро, там довольно много у них всяких этапов.
Но это тема другого подкаста.
Да, но это тема другого подкаста.
Отдельного и особого.
Да. 1.5 часа, потом про это поговорим.
Я хотел просто прокомментировать по поводу обновлений iOS 7. Дело в том, что мне как раз так получилось, что у меня iPhone 4, даже не 4S. И после перехода на 7, я, в общем, себя чувствовал крайне некомфортно как раз до обновления до 7.03. После чего, в общем-то, телефон у меня перестал задыхаться и стал работать почти как раньше. У кого такая ситуация, просто имейте это в виду. Обновляться стоит.
Да, это важная мысль. Лёш, ну и?
Не совсем новость, это, так скажем, минутка полезностей. Я думаю, что это, в принципе, программа, которую я хочу сказать, она вышла, может быть, 3 недели назад. Это BitTorrent Sync, я для себя открыл такую штуку. Вкратце, программа, которая может синхронизировать, если у вас есть несколько устройств, Mac, Windows, и iPhone, и Android, вы можете синхронизировать папки между ними. Программа бесплатная, полностью доступна с VoiceOver, с NVDA. Ну, не знаю, с JOS не пользовался, но я думаю, что там все тоже будет хорошо. И программа как бы не загружает ваши папки никуда в облако, то есть она работает только между вашими компьютерами.
Это дает вам то, что вы, собственно, можете синхронизировать неограниченный объем папки. То есть это не то, что как на Яндекс.Диске, на Дропбоксе нужно покупать пространство, а здесь синхронизируется любой объем.
И я так понимаю, что главное это преимущество этой программы – это полностью ее зашифрованность. То есть к вашим файлам никто не имеет доступа. Собственно, этим BitTorrent и все их приложения и отличаются, что они гарантируют полную как бы вот защищенность в этом смысле.
Но недостаток ее как раз вот то, что в облако она не синхронизирует. Соответственно, у вас должны быть устройства включены постоянно, чтобы она синхронизировала. То есть если вы, ну вот как я, допустим, дома поработали, закрыли, выключили компьютер, пошли на работу, пришли на работу, то файлик у вас не синхронизировался. То есть либо нужно через какой-то свой сервер это все.
То есть сохранить. Его как бы недостаток выплывает из его достоинств, скажем
да.
так.
Ну это, да, это так, это обратная сторона, но вообще-то это надо вот уточнить. Дело в том, что у них же там есть сейчас приложение вот BitTorrent клиент для обмена сообщениями, в которых они используют промежуточное кэширование на узлах. Вот если как бы сети клиентов.
Не, в Синке такого нет.
В Синке нет, да, я проверял.
И они не собираются это делать?
Может быть, в качестве платного сервиса, вот что-то подобное.
А совместная работа возможна?
А в каком смысле?
Да, я могу передать тебе ключ, и ты можешь синхронизировать папку со мной.
Угу. По поводу шифрования декларируется, что вуаля, это поддерживает, я эту штуку, в общем-то, пользовался. Она тоже доступна под Linux и под Windows, но это уже опять-таки облачное хранилище. И там ставится приложение на Java. Но если Java Accessibility настроено, то, в общем, все работает.
Нет, Сергей, если у тебя облако, то значит у тебя как минимум подразумевается, что тот, кто провайдер этого облака, имеет доступ к твоим файлам. Ну и, соответственно...
Разработчики вуаля утверждают, что они не могут прочитать наши файлы.
Это все разработчики так утверждают, пока не происходит скандал с призмой, понимаешь?
Да, я чувствую себя ущербно некоторым образом, потому что я примерно половину из того, что вы говорили, понял. Вот. И чтобы мы, значит, со Светой тоже поговорили в этом подкасте, я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы.
Доступность. 21 век.
А основная тема у нас сегодня непроста. Это электронный Брайль. Ну, то есть Брайль в его электронном выражении. И беседа наша сегодня, как я ее вижу, поделится на две части. Маленькую и большую. Вот, маленькая будет очень животрепещущей. Вот, она... я тут подбираю слова. Да, потому что... Значит, представлены два лагеря сегодня, да, сторонники Брайля, скажем так, этой системы, можно сказать, апологеты, ну и люди, которые относятся к Брайлю, ну, скажем так, прохладно, да, ну, то есть отводят ему свое место. Я вообще хотел сказать, вот почему эта тема так, ну, сложна, потому что она поляризирует всегда собеседников, одни как-то пытаются из Брайля культ сделать, а вторые яростно этому сопротивляются. Вот, нас с вами сегодня много, и я знаю, что вот, Владимир Николаевич, ты как-то немножко, ну так, пытался даже уклониться от беседы
сегодня. Зачем секреты-то рассказывать?
Да, нет, а я хочу, чтобы, Владимир Николаевич, ты высказался, понимаешь, вот излей душу, излей.
Нет, ну, значит, у меня нет какой-то особого плохого отношения к Брайлю, я... много пользовался тактильными дисплеями, Брайль знаю, но я плохо отношусь как раз вот к такому насаждению Брайля, к тому, что вот, ну, к таким плачам Ярославны по поводу, что Брайль умирает, срочно надо немедленно принимать меры, срочно всех учить, кто еще не обучен. И вот к таким вещам я отношусь отрицательно, потому что я считаю, что естественные процессы, они, ну, можно с босой пяткой переть против танка, но выглядит это немножко как бы нездорово, на мой взгляд. Вот. Я считаю, что Брайль, он в каких-то моментах не то, что нужен, а просто совершенно необходим. Да? Мы, наверное, будем сегодня об этом много говорить. Но он не все применим. Да? Он не вездесущ. И не нужно, как мне кажется, насаждать его там, где его не хотят, и там, где он не нужен. Вот, собственно, вот в этом моя мысль и в этом мой спич.
Например, где он не нужен? Мне просто интересно.
Ну, например, мне вот сейчас он не нужен. То есть я вот сейчас пользуюсь обычным нетбучком без всякого тактильного дисплея, и мне он сейчас не нужен.
То есть я правильно понимаю твою мысль? Не мешайте Брайлю тихонько умирать, да? Или что?
Нет, он не умрет никогда. У него, безусловно, будет огромная, так сказать, своя территория. Ну, это, например, профессиональная деятельность, да, это работа с текстом, работа там, ну, с текстом программы, например, и так далее.
Вот это вопрос дискуссионный, кстати.
Ну, дискуссионный, но, опять же, я со своей колокольни, то есть я писал, когда программу, мне было это делать, ну, в разы удобнее с тактильного дисплея, чем синтезатора речи. Но по этому поводу как бы переживать и особо суетиться, да, что вот он не везде используется и не везде применяется, ну, на мой взгляд, довольно бессмысленный процесс.
Я бы еще одну мысль, прежде чем мы будем обсуждать, вот констатировал, что вот говорят, может ли человек прожить без брайлевского дисплея? Вот я так понимаю, что ответ, ну вот если это не инвалид по зрению с проблемами слуха, да, может. Свет, ты ведь в принципе согласна, да? Вот ты у нас как бы представитель именно такого брайлиста, да? Молодого, энергичного приверженца Брайля. То есть не апологет, так сказать, великовозрастный, да, вот мы иногда, есть у нас такая тенденция списать на то, что люди просто привыкли за свои 70 лет существования, да, к Брайлю, ничего другого не видели, и поэтому вот так и так. Но ты человек...
Нет, прожить без брайлевского дисплея, конечно, можно, но я жить без него не согласна.
Вот оно, самое, на мой взгляд, ключевое. Почему?
Потому что я использую его каждый день, использую его в работе. Я гораздо увереннее чувствую себя с брайлевским дисплеем, чем только с синтезатором. Конечно, я могу работать с синтезатором, но мне гораздо комфортнее работать с брайлевским дисплеем, когда он есть. И если, допустим, без брайлевского дисплея я менее уверенно себя чувствую, когда работаю, то без синтезатора речи я могу вполне себе нормально с дисплеем работать.
Это у тебя нет проблем со слухом, так я понимаю?
Да.
А можно сразу вопрос? Какую работу ты выполняешь и каким синтезатором речи ты пользуешься?
Синтезаторами речи я пользуюсь разными, потому что у меня стоят русские и английские синтезаторы.
Вот русские.
Я не пользуюсь мышью Волкова, я ее не люблю. Я вообще не выношу, когда... английские буквы, символы и так далее произносятся некорректно. Вот. А дисплеем я пользуюсь в работе каждый день. Во-первых, я очень много занимаюсь редакторской деятельностью, то есть работая с текстами, редактированием. Кроме того, очень много читаю на английском и пишу, соответственно. Ну, иногда даже просто, когда мне хочется громко послушать музыку, а при этом нужно работать, я тоже это делаю, и просто я включаю громко музыку и могу при этом спокойно работать, используя только дисплей. Ну, и еще очень важно, когда это использую в аудитории. Я преподаю в университете и очень часто делаю PowerPoint-презентации, различные презентации, и благодаря дисплею я не отвлекаюсь на синтезатор речи, то есть я контролирую аудиторию, я мониторю аудиторию во время занятия, но при этом я контролирую то, что я делаю. Я контролирую свою презентацию. То есть канал слуховой, который мне необходим для того, чтобы обратную связь с аудиторией получать, я его не занимаю, потому что я использую дисплей. Ну вот у меня есть такое подобие визуального восприятия. То есть я даже, когда училась в школе, я запоминала там, когда задавали учить стихотворение, на какой странице что расположено. И также здесь мне нужен образ слова. Даже вот когда я изучала английский, я всегда говорила, ну, если какое-то незнакомое слово, чтобы мне его произносили, чтобы я могла представить его вот именно, как оно пишется по Брайлю, тогда я его гораздо лучше запоминаю.
Скажи, пожалуйста, а текст ты набираешь двумя руками?
Да.
Но ты при этом не контролируешь, вот, да?
Я работаю в таких случаях, я работаю и с синтезатором, и с дисплеем, но я периодически смотрю на дисплей, если я чувствую, что я сделала ошибку, там, допустим, или слышу, да. То есть иногда я синтезатор даже не успеваю прослушивать. Просто я когда работаю, ну вот я думаю, что всем, большинство, по крайней мере, кто использует сетевальцевый метод, да, мы обычно чувствуем, что мы сделали опечатку. И тогда я иду уже на дисплей и исправляю. То есть я на дисплей постоянно ориентируюсь.
Понятно. Вот я, Сережка, хотел теперь тебя немножечко поспрашивать. Ты так же примерно, как Света, работаешь?
Да, также. Дело в том, что по причине остаточного слуха мое, так сказать, компьютерное существование началось все-таки с синтезатора речи. И к брайлевскому дисплею я пришел по определенным причинам относительно недавно. Получил возможность с ним работать. Это произошло где-то 5 или 6 лет назад. При том, что компьютером я очень тесно занимаюсь с 99 года. Так что я представляю себе хорошо работу в двух мирах, и чисто речевом, и в чисто брайлевском, и когда сочетается и то, и другое. И, в общем, то, о чем говорит Светлана, мне как раз очень близко и понятно, и несмотря на то, что у меня есть проблемы со слухом, я использую и синтезатор речи, и брайлевский дисплей, но чисто субъективно могу сказать, что после того, как у меня появилась возможность тактильного восприятия информации, утомляемость моя от работы за компьютером снизилась в разы.
У меня противоположный опыт. То есть я начинал с тактильных дисплеев и многие годы пользовался исключительно тактильным дисплеем или тактильным дисплеем, потом потихонечку подключался синтезатор. А сейчас в основном я использую синтезатор и очень редко тактильный дисплей. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, эффективность работы с тактильным дисплеем, она очень повышается, когда вы работаете с текстом. Вот работаете именно как редактор, как корректор. Да? Вот когда вам нужно видеть пробелы, когда вам нужно видеть отступы, видеть край, наоборот, границу, да, поля там слева-справа. Вот в этих ситуациях синтезатором это можно сделать, но это крайне неудобно. Проконтролировать, сколько где там пробелов, это очень тяжело на синтезаторе. Тактильный дисплей это видно мгновенно. И точно так же, на мой, опять же, взгляд, дело обстоит с программированием. То есть гораздо легче воспринимать все вот эти скобочки, точки, кавычки и куча-куча еще всяких специфичных знаков, и проще воспринимать с дисплея, потому что ты видишь сразу структуру. А с синтезатором это можно сделать. Можно там настраивать всякие тоже штуки, да, как это слышать. Но, на мой субъективный взгляд, это, опять же, менее эффективно, чем с тактильного дисплея.
Каким синтезатором речи ты пользуешься? Просто сразу, ну, чтобы все точки расставить.
Мне кажется, Леша, это очень социологический опрос.
А мы сейчас все проводим, на самом деле, социологический опрос. MyMouse. Сереж, я к тебе опять вопрос адресую. Ты брайлевским дисплеем вынужден пользоваться, да, ты к этому пришел, как бы тебя жизнь насильно притащила к нему, да, или ты сейчас получаешь, как бы, от этого, ну, в некотором смысле, удовольствие?
Ну, дело в том, что удовольствие я получаю определенно, потому что я, в общем-то, брайлист тоже с детства, и для меня вообще возвращение к Брайлю, возможность читать по Брайлю, это было, в общем, колоссальным, действительно, источником таких положительных эмоций. При всем том, что на самом деле, вот, к сожалению, брайлевский дисплей – это все-таки не брайлевская книга. Это надо понимать. Из мира зрячих здесь можно сравнить различия, как читать бумажного листа, допустим, да, и телеграфной ленты. Все-таки электронный брайль в том виде, в каком он есть сейчас, он очень сильно нас ограничивает. Потому что мы видим только определенную какую-то часть информации и зачастую вынуждены воспринимать ее вне контекста остального. Хотя это и помогает при редактировании, да, но все-таки вот это не целый лист. У вас нет таблицы, допустим, такой, какую вы ее видите на брайлевской странице. У вас нет какой-то диаграммы, какого-то тактильного рисунка, который очень сильно обогащает и дополняет восприятие. Вот это на сегодняшний день очень серьезное ограничение электронного брайля, на мой взгляд.
Когда речевой доступ у тебя ровно такая же ситуация, ты слышишь одну строку, которую в данный момент произносит синтезатор. Он же не может прочитать тебе весь лист целиком сразу за один момент. Он читает тебе построчно, пословно, по букв. То есть там ровно такая же это последовательная система восприятия, это не визуально. Это не визуально, когда человек взглядом может охватить весь экран и там периферическим, это, периферийным зрением что-нибудь еще уловить. Тут точно так же. То есть так же, так, тут скорость только другая. А именно это последовательность все равно восприятие.
Но потенциально быстро. Электронный брайль, он как раз в принципе имеет возможность эту проблему решить. Весь вопрос просто в стоимости устройств, которые бы такую информацию представляли.
Брайль, ты можешь быть, то есть это технически ты можно представить всю информацию рельефно-точным каким-то вариантом на это, двухмерной плоскости. Но у тебя-то не 6 рук и не 10, чтобы это считать. Ты все равно будешь считывать двумя пальцами левой и правой руки, указательными пальцами левой и правой руки. То есть ты все равно будешь последовательно считывать по буквам, там, по точкам, то есть какую-то область, вот, которую у тебя подушечка пальцев накрывает, это и есть твоя точка восприятия, твой вот объем восприятия, который ты можешь это единовременно это принять, как бы, ну, осязать. То есть все равно скорость у тебя не увеличится, и поток не увеличится, потому что количество таких точек тут у тебя, оно же
тут конечно. Не только речь о скорости, а я бы сказал, здесь речь иногда может идти и о степени восприятия контекста. Это тоже бывает важно в некоторых случаях.
Но дело в том, что контекст же ты не читаешь параллельно тексту, правильно? Контекст ты помнишь. Вот ты прочитал строчку, ты ее помнишь, какое-то время держишь в памяти, и вот это то, что у тебя есть сейчас в данный момент в памяти, в твоей, в человеческой, это и есть контекст того, что ты читаешь. Я согласился бы еще, что переходы между строчками вот в таком случае выполнялись бы быстрее. То есть не надо... Само устройство в этом случае реагировало бы, ну, это отражало картинку, инерционность самого устройства была бы гораздо меньше, и ты мог бы рукой перескочить с первой строчки на последнюю строчку в листе. Вот, то есть вот эта вот такая навигация, она действительно бы ускорилась, это я согласен. Но вот чтение самого рельефно-точечного шрифта в том виде, в котором этот рельефно-точечный шрифт существует, сейчас ускорить практически никак технически невозможно.
Но да, надо ли понять, зачем это делать?
Но нужно помнить еще, что можно сделать такую настройку, когда не нужно будет нажимать самому. То есть, если мы можем настроить с той скоростью, с которой мы читаем Брайль, собственно, нам не нужно будет передвигать текст на дисплее.
Очень верно такой режим.
Это не касается того, что вот... То есть просто Сергей сказал, что ограничение электронного Брайля якобы состоит в том, что он дает построчную информацию. Но ровно так же, то есть это построчно фактически информацию дает и синтез.
Да, то я тоже хотела это добавить, но вы сделали это первым на самом деле. Да, и я это ограничение очень сильно ощутила, когда я писала диплом и магистерскую диссертацию, потому что благодаря тому, что у моих одногруппников был обзор экрана, они могли больше страниц в день написать, чем я, потому что мне нужно было искать различные там цитаты, контексты, и у меня это больше занимало времени.
Еще какая, Анатолий Николаевич, какая еще мысль-то? Когда Сергей говорит про ограничение электронного Брайля, он подспудно сравнивает его с книгой, а не с это самое, а не с
рецептатором. Вот я как раз и говорю, то есть достоинство рельефно-точечной книги – это то, что, допустим, из первой строчки можно легко рукой перенести в последнюю строчку, а потом вернуться в первую. И это вот это движение по скорости будет более быстрым, чем прокручивание строк на брайлевской, на брайлевском дисплее.
И еще одна мысль. Да, это понятно. Еще одна мысль. Когда Сергей говорил о контексте, он, я так понимаю, не только он имел в виду, что контекст того текста, который ты читаешь, но и, в принципе, задействованность других каналов.
Ну, это понятно, но это то же самое. С синтезаторами то же самое происходит, на самом деле. Здесь нет различия.
Я хотел совсем на другом остановиться. Вот когда Света говорила, она, кстати, сказала очень важную вещь, которую вот действительно нужно, можно, то есть вот без всяких спор, бесспорно поставить в плюс брайлевскому дисплею, именно брайлевскому дисплею. И это вот она привела это как пример работы с аудиторией. То есть когда нужно освободить слуховой канал для каких-то других более важных целей, то и, скажем, вот чтение лекций, и при этом как бы следить по конспекту лекций за тем, что рассказываешь студенту. То есть вот здесь я согласен, здесь брайлевский дисплей абсолютно. То есть его трудно чем-либо еще заменить, потому что иначе
придется... Я тоже хотел этот момент добавить, потому что действительно работа с брайлевским дисплеем оказывается очень эффективно в коллективной среде. Не просто в студенческой аудитории, а просто в коллективной среде. Я сижу на рабочем месте, ко мне подходит начальник, просит найти какую-то информацию в интернете. И по мере того, как я эту информацию ищу, я должен продолжать диалог с начальником. И когда задействован синтезатор речи, это становится очень сложно. Даже для человека, который слышит нормально. Я синтезатор речи спокойно выключаю, там вбиваю в Google запрос, ищу информацию и продолжаю отвечать на вопросы начальника. И с другой стороны, мой опыт работы некоторых в колл-центре говорит о том, что все-таки оператор какой-то справочной базы данных незрячий, который тоже вынужден на телефоне вести диалог с клиентом и одновременно слушать, скажем, синтезатор речи, который зачитывает ему поисковую выдачу, несколько проигрывает в эффективности, чем оператор, который в своей работе использует брайлевский дисплей.
Да, совершенно верно, потому что я сейчас тоже работаю вот по техподдержке, у меня бывают звонки, и мне нужно параллельно что-то там посмотреть, если я что-то не помню, или там в тот же прайс-лист заглянуть. Я тоже использую брайлевский дисплей и параллельно разговариваю с человеком. Ну и кроме того, даже просто вот приходят ко мне друзья, и я сижу за компьютером, мне что-то надо быстро доделать. Но мне же при этом, я же не могу гостей игнорировать, мне же ну, с ними нужно общаться. Тогда я тоже использую брайлевский дисплей, чтобы закончить действие, и при этом общаюсь с друзьями. Ну и на работе, правильно Сергей сказал, совершенно тоже происходит, что если к тебе обращаются коллеги, ты и с ними общаешься, и параллельно делаешь то, что нужно делать.
Хотел бы немножко о себе сказать, что вот меня учили брайлю 7 лет, у меня как бы врожденная проблема со зрением, я учился в специализированной школе, то есть ну, нельзя сказать, что у меня там брайль как-то ну, в недостаточной мере его выучил или что-то еще, но как только у меня появилась возможность использовать вот компьютер, синтезатор речи для того, чтобы даже по школе какие-то выполнять ну, задания, там литература, что-то еще читать, я сразу начал читать при помощи синтеза речи, потому что ну это просто, у меня получалось гораздо быстрее. То есть я не знаю... Ну, мне кажется, что я читаю по Брайлю ну, достаточно быстро, может быть, не так быстро, как люди, которые вот, литературу все время читают, но на то время, когда я в школе этим пользовался, мне казалось, что я читаю по Брайлю быстро. Но вот с той скоростью, с которой я могу воспринимать синтезатор речи, это просто несравнимо. Ну и тем не менее, когда бы, как бы закончилась школа, у меня немножко занятия в жизни поменялись, и все равно я как бы мечтал про брайлевский дисплей. То есть мне казалось, что это ну, вот, отдельная... Действительно, отдельный канал открывается, что я прям буду его везде использовать и в программу, ну, при программировании и как бы прочее. Потом, когда у меня появилась возможность его себе приобрести, я его приобрел. У меня этот брайлевский дисплей занял очень такую узкую нишу, и сейчас я его использую только вот во время презентации. То есть, когда мне нужно какую-то речь рассказать или ну, что-то ну, работать перед аудиторией, то... На брайлевском дисплее можно читать тезисы, при этом оба уха у тебя свободны. И вот это единственный момент. То есть все остальные я пробовал с брайлевским дисплеем программировать. Тут проблема еще возникает в том, что ну, у нас в школе не учили, например, всем этим знакам, которые используются в программировании, и у меня просто ну, нет вот этой памяти. Оно, ну, как бы не, мне нужно задуматься над тем, что я вижу на экране, потому что все эти там, фигурные, квадратные и прочие скобочки, знаки не конвертируются подсознанием сразу во что-то такое.
Плюс еще проблема с брайлевскими кодировками добавь сюда, потому что все эти фигурные, квадратные скобочки в разных программах экранного доступа могут оказаться по-разному представленными, потому что стандартной таблицы пока еще нету для русского компьютерного брайля.
Да. Да, и поэтому я не в качестве соцопроса спрашивал у Светланы и у Владимира насчет синтезаторов речи, потому что мне кажется, что вот тут вопрос критический. То есть я ну,
видите,
не могу смириться
правильный, с такой правильный синтезатор, правильный синтезатор — это тоже достаточно такая субъективная оценка.
Не, ну правильный... Не, мне просто было важно узнать, то есть я для себя... понял, что я не могу читать по Брайлю с такой скоростью, с которой мне необходимо, вот, чтобы я работал, чтобы я чувствовал, что я работаю за компьютером эффективно.
Я могу просто еще привести пример. Вот у нас студенты в Новосибирском государственном университете, поскольку у них была возможность печати по Брайлю, они очень много обращались, чтобы мы печатали им по Брайлю материалы. Но когда, поскольку университет помогает студентам приобретать брайлевские дисплеи, когда они приобрели дисплеи брайлевские, то вот этот запрос, он в основном отпал. И у нас есть студент, который на мехмате обучается, он очень много читает всяких таких текстов. Вот он тоже стал использовать дисплеи преимущественно.
Последнее вот дополнение. Давайте. Просто четвертый момент, который никто не сказал, просто потому что у нас нет представителей этой большой группы незрячих пользователей.
Музыканты?
Да, вот ровно именно это я хотел сказать. То есть люди, которым слух, то есть хороший, абсолютный слух является еще источником заработка, и утрата его она очень нежелательна. Они должны использовать брайлевский дисплей просто для того, чтобы сохранять свой слух в таком чистом и непорочном состоянии. Потому что долгая и продолжительная работа с синтезаторами речи, конечно, влияет. То есть мозг адаптирует, в общем-то, свое восприятие к тому потоку звуков, который слышит. что это, в общем, принцип оптимальной фильтрации, углубляться не будем, но нужно либо время от времени делать перерыв и работать с брайлевской строкой, либо достаточно долго, ну, то есть делать перерывы и играть на настоящих музыкальных инструментах.
Еще круче играть на брайлевском дисплее.
Да, этим мы сейчас и займемся, уже обсуждая конкретные технические аспекты использования этих самых брайлевских дисплеев.
Доступность 21 век.
Ну давайте теперь поговорим уже о конкретной реализации, о том, как в разных операционных системах и в разных программах экранного доступа поддерживается тот самый Брайль. Тема гораздо менее спорная, хотя, наверное, очевидных мыслей мы здесь тоже скажем немало. Ну, я предлагаю начать нетрадиционно. Нет, Павел, не с тебя. С операционной системы OS X. Нас тут, кстати, похвалили за то, что мы внедряем правильную лексику. Вот, в массовое сознание и прежде всего в наши собственные. Лёш, ты можешь что-то сказать по поводу OS X и поддержки брайлевских дисплеев?
Ну, на мой, так скажем, непритязательный взгляд, поддержка Брайля в OS X реализована хорошо, ну, по крайней мере, например, лучше, чем в NVDA. С горечью должен это отметить.
Тебе стыдно, скажи мне, да?
Немножко стыдно.
Ну, хорошо. Это важно.
Значит, ну, во-первых, брайлевские дисплеи все подключаются, работают как бы из коробки, то есть ты втыкаешь брайлевский дисплей, он автоматически сразу же подхватывается скринридером, не нужно ничего нигде выбирать. Есть русская таблица Брайля, это литературный Брайль, но я думаю, пользователи iOS как бы знакомы с этой таблицей.
Да, конечно.
Есть контрактный Брайль, или как это правильно?
Сокращенный, или краткопись.
Да, краткопись. При этом с брайлевского дисплея можно делать очень много разных вещей, ну, тут точно так же, как, в принципе, и в других операционных системах, но при этом еще можно и менять эти команды. То есть, например, в VoiceOver обычные команды, да, вот клавиатурные, которые используются там стандартно для перемещения курсора и прочее, их изменять в сочетании нельзя. А вот брайлевские сочетания изменять можно.
Интересное дело.
Я Брайль использую достаточно редко, вот тут в конкретно очень таких моментах, когда делаю презентации, эта поддержка полностью покрывает. Я знаю, что в Джоси, я думаю, что, Толик, ты не применешь на этом остановиться, поддержка Брайля шире, то есть там есть всякие отдельные возможность, например, читать текст синтезатором один, при этом по Брайлю видеть другой текст в другом окне или что-то еще такое прочее. Вот таких вещей нет. То есть там брайлевское отображение привязано к VoiceOver курсору. И если физически у вас есть возможность фокус иметь в одном месте, но при этом его курсор иметь в другом месте, да, то ну, вот так вот оно получается и на Брайле работает. Но как бы с Джосом у нас есть фактически возможность трех курсоров, да, то есть у нас JAWS-курсор в одном месте, фокус может быть при этом в другом месте, и брайлевское отображение еще где-то непонятно где.
Хочу просто чуть-чуть дополнить по OS X. У меня небольшой опыт есть просто ее использования, где-то полчаса на реальной машине и несколько часов в виртуалке. Я могу сказать, что если возникает необходимость использования там Брайля с выключенным синтезатором речи, то есть смысл отключить подсказки VoiceOver, потому что иначе работать становится почти невозможно. Потому что эти подсказки о том, что нужно делать данным элементом, ну, я бы сказал, в 60% случаев перекрывает реальную информацию, которую нужно прочитать. Вот ну, это просто такой нюанс.
Первую настройку, которую я делаю, когда сажусь за новый маковский компьютер, это настройка многословности. Я ставлю ее на advanced уровень, и поэтому сразу это пропадает. Все эти подсказки лишние.
Ну или просто отключить их, даже на уровне начинающего.
Я так понял, в общем случае, что поддержка Брайля в OS X, она как бы базовая в большей степени, да?
Ну она покрывает,
большинство потребностей пользователя незрячего. Да. Хорошо.
Я бы сказал, что Алексей просто не может сказать, что произойдет, если он расширит свои потребности,
вот.
Выйдет за рамки базового функционала, ну, того, что ему известно сейчас, и произойдет ли при этом конфликт с OS X, или не произойдет, или она с легкостью поддержит и его другие запросы.
То есть до дна ты не доплыл, не докопался, так сказать.
Алексей, ну русский ввод и вывод, он с дисплея полностью поддерживается, да?
Да.
Ну это главное.
для Светы.
Что, что, что еще надо для счастья?
Да, простому, незрячему пользователю. Свет, давай поговорим немножко. Ну, а то они меня все время, понимаешь, что VoiceOver, то NVDA. Давай про наше, про родное.
Мы еще про топ-бэк не вспоминали.
Ну, мы еще сейчас вспомним. Что мы думаешь, Сергея просто так позвали, чтобы он...
А вот... топ-бэк, кстати, не имеет отношения к сегодняшнему разговору.
Вот. Ты понял, Павел? Вот это важно.
Я пошел.
Как и Джос, собственно говоря, да.
Нет, Джос-то еще имеет. У него есть драйверы, по крайней мере, для работы с брайлевским дисплеем. А токбэк к брайлевским дисплеем...
У него вообще драйверов нет. Но...
Не, ну про Джос мы и так все знаем, поэтому я предлагаю не обсуждать его сегодня в этом подкасте.
Сейчас Владимир Довыденков расскажет нам про НВДА.
Я все-таки предлагаю несколько слов про Джос сказать, поскольку Алексей упоминал, что можно настроить Джос так, чтобы на экране, на дисплее Брайля отображалось. Ну, там есть несколько настроек. Можно настройку сделать дублировать речь, можно разные назначать вещи на дисплей, синтезатор. Ну и кроме того, естественно, дисплей фридомовские определяются быстро, но сейчас вот в 15-й версии там тоже драйверы самых распространенных дисплеев включили в комплект, так что дисплеи теперь тоже должны определяться.
То есть ты подключаешь дисплей в компьютер, и он автоматически сразу начинает работать с Джосом, так или нет?
Да.
Или тебе нужно зайти в настройки и что-то там...
Ну, я вот не проверяла просто с другими дисплеями. Если будет возможность, у меня я проверю. Но вообще это должно быть так.
Беспроводные дисплеи тоже относятся к этой категории. То есть ты просто подключить и все.
Опции включить эту поддержку Брайля, она не отключена по умолчанию при установке?
Нет, не должна быть. Почему?
Значит, я помню, во всех Джозах она по умолчанию, по-моему, отключена при установке. То есть уже вот... То есть после установки ее можно зайти и включить, если подключаешь Брайль.
Нет, родные фридомовские дисплеи определялись уже даже на этапе инсталляции Джоза.
Это если они подключены, да?
При подключении. Раньше была проблема, выскакивало предупреждение о неподписанном драйвере, и это вот зачастую мешало быстро подключить брайлевский дисплей, если пользователь этого предупреждения не видел. Не знал о нем, оно висит, продолжить установку драйверов не получается, и тогда дисплей не подключается.
Да, такая проблема была, но сейчас драйвера включены, поэтому такого быть не должно.
Сейчас допускается использование подписанных драйверов?
Я думаю,
там же есть два варианта подписи, подписанный Freedom и подписанный, ну, производителем. С точки зрения Microsoft. Я думаю, что мы сейчас вот путаем эти два момента.
Да, совершенно верно. Я имею в виду еще вот эпоху 8-го, даже 9-го, 10-го Джоза.
Но сейчас нет такой проблемы.
Да, сейчас в 13-й версии такой проблемы нет в принципе.
Видимо, потому что драйвера, которые входят вот в комплект поставки Джоза, они все подписаны Microsoft.
Да.
Вот я слышал, что в Джозе есть несколько режимов работы с Брайлем, там структурный, еще какой-то. Да. Можно буквально в двух словах, что это такое, когда ты реально используешь вот все эти режимы и в каких случаях?
Владимир Николаевич, это не я, сейчас спрашиваю, обратите внимание.
Да, но я, между прочим, тоже никогда в жизни не мог разобраться с этими режимами.
Вот мне тоже интересно, как бы реальный опыт.
Я в основном все-таки использую структурный режим, но сейчас вот именно в 15-й версии Джоза там очень много чего поменялось в лучшую сторону относительно Брайля. Допустим, если сейчас у нас появляется, ну то есть как раньше было, да, диалоговое окно и есть в предыдущих версиях. Если у нас диалоговое окно, у нас сначала идет сообщение, да, а потом идут кнопки активные. А сейчас, допустим, если у нас, особенно если маленький дисплей, да, это обычно было неудобно, а сейчас у нас будет сразу видна активная кнопка. Допустим, у нас будет написано «да», и потом текст сообщения. То есть активная кнопка, она будет...
Нажимаешь, а потом разбираешься, что ты нажал.
То, что в NVDA было сделано изначально, да? Ну хорошо, все-таки вот в чем разница между сколько там этих режимов и в чем между ними разница?
Зависит от... Да, их несколько. Я вот честно сейчас просто... Поскольку я пользуюсь структурным...
То есть ты не пользуешься разными режимами, правильно?
Нет, разными режимами я не пользуюсь.
Окей.
Тогда можно я у Света хлеб отниму ненадолго, потому что я как раз этими режимами пользуюсь. Единственный режим, который для меня остается загадочным, это режим атрибутов, как и в Джозе, так и в других программах экранного доступа, потому что я не разбирался, зачем нужны вся эта куча непонятных значков. А, скажем, структурный режим, он отличается тем, что на брайлевском дисплее представляется не только текст, особенно это важно для диалогов, для окон типа проводника, рабочего стола, но также представляется и информация об элементе, который изображен. То есть что это, кнопка, или это мы находимся в списке, или мы находимся, скажем, на списке, на вкладке, или мы находимся в просмотре дерева. То есть вся вот эта информация, она как раз в структурном режиме отображается. Когда мы начинаем обозревать экран при помощи брайлевского курсора, перемещая брайлевский дисплей по экрану, то JAWS автоматически незаметно для нас переходит в так называемый линейный режим. То есть там уже просто отображается текст без указания того, чем этот текст является, то есть какому элементу он сопоставлен. Кроме того, в режиме редактирования также используется вот этот самый линейный режим, когда у нас представлен только текст и ничего больше. И есть действительно очень полезная функция, это режим копия речи. К сожалению, очень часто бывает такая ситуация, когда приложение написано таким образом, что JAWS, скажем, элементы меню синтезатором речи озвучивает, а на брайлевском дисплее они не показываются.
Дисплей... Нет, это не приложение написано таким образом, это скрипты к JAWS написаны таким образом.
Ну, или скрипты к JAWS написаны таким образом. Но бывает, вот, к сожалению, такая неприятная ситуация. И если человек вынужден работать с выключенной речью, или он речи не слышит, то как раз вот режим копии речи в таких ситуациях спасает.
Это такой костыль фактически, да?
Да, костыль, конечно.
Алексей, вы как бы правы, но не совсем. Дело в том, что приложения, особенно разрабатываемые незрячими программистами, могут использовать тот же самый JAWS API или NVDA API, когда программа отсылает текст для синтеза. То есть на синтезатор через программу. Вот в этом случае у вас хоть есть там скрипты, хоть нет скриптов, но именно от того, как эта программа себя ведет и зависит, читает JAWS эти, ну то есть озвучивает он их или показывает на этом. А кстати, режим атрибутов, то есть странно было, что Света по поводу этого ничего не сказал, но это именно тот режим, который позволяет заниматься корректурой и редактурой текстов, которые впоследствии будут распечатаны в плоскопечатном виде. То есть как раз атрибуты шрифта, атрибуты символов, вот эти значки и показывают.
То есть они показывают, по-моему, там полужирный, не полужирный, курсив, не курсив, подсвеченный, не подсвеченный, да, по-моему, вот такие штуки можно.
Ну, их можно просто настроить на брайлевском дисплее, чтобы они отображались.
Ну, дело в том, что там атрибутов-то этих очень много, если вот непосредственно брать, допустим, тот же Word или там вообще издательские системы, то там символ может обладать кучей всяких атрибутов, касающихся его начертания, там, положения. Верхний индекс, нижний индекс, там цвет, вот заливка.
Тут все-таки нужна специальная подготовка для работы в этом режиме, потому что текста как такового в нем не видно. Там видны именно значки, которые отображают эти атрибуты.
Ну, насколько я понимаю, вот, собственно, FS сделала этот режим именно потому, что там незрячие и там слабовидящие люди в некоторых странах работают, в том числе и вот в области редактуры и корректуры текстов, которые потом распечатываются в плоскопечатном.
Ну, я этот режим помню еще и под DOS-ом, под вот стандартный такой драйвер, который просто переводил экран DOS-а на тактильный дисплей. Там тоже был вот такой режим, который показывал как бы...
Ну, BRL TTY он тоже был всегда и остался, и раз он есть, значит, он кому-то нужен.
Так, ну, пару слов об NVDA все-таки скажите. Кто-нибудь, скажите об этом.
Он разрешил.
Пожалуйста. Володя,
умоляю. Давай. Нет, а Владимир Николаевич не в теме.
Пробрали.
Да ладно.
Да, примерно так же, как пробрали в JAWS Анатолий Дмитриевич, поэтому мы дадим слово. Нет, Алексею. Вот
Сереж.
Значит, про NVDA что можно сказать? Поскольку это продукт с открытым исходным кодом, то и разработчики в свое время пришли из мира Linux туда, то там...
Нет, это неправда. Вот сразу я официально заявляю, это неправда. разработчики NVDA до этого разрабатывали скрипты для JOS.
Да, но Orca они тоже пользовались.
Они пользовались, я согласен, но пришли они... То есть Orca был в качестве образца, это я согласен, но сами программисты пришли не из мира Linux.
Я хочу просто сказать о чем, что в мире Linux есть такая вот тенденция, когда каждая программа, каждая утилита должна выполнять какую-то свою работу, да. Поэтому изначально поддержка Брайля в NVDA была реализована через BRLTTY. То есть они не писали сразу своих драйверов, не заморачивались с этим. Они воспользовались теми службами, теми интерфейсами, которые предоставляла BRLTTY, а таблицы использовали другого проекта LibLuis. Это тоже проект с открытым исходным кодом, который разрабатывает, значит, средства трансляции электронных текстов в Брайль. С одной стороны, это хорошо. То есть, когда там появился русский Брайль, он был литературный, почти правильный. Но с другой стороны, это и плохо, потому что не всегда получается быстро устранить какие-то вот негативные нюансы, которые возникают, скажем, вот в русской таблице нет символов, нет сопоставления каким-то символом, и в результате на брайлевском дисплее ты видишь длинную последовательность знаков, представляющую 16-ричный код. Это не очень удобно читает.
А куда уже проще, как не в NVDA устранить эту проблему? Открыл файл таблицы, добавил символ, перезапустил, и все сразу заработало.
Ну как, да, еще вы не файл прописать, соответствующие моменты надо, но это опять-таки уже не для рядового, обычного пользователя эта задача. То есть требует определенных каких-то знаний.
Просто если у тебя проблема такая возникла на iOS или на OS X, то боюсь, что вот там вот как раз вот сложности и начинаются.
Да, там я согласен, что сложности.
А здесь это...
Ну, я конкретно говорю, что мешает вот обычному рядовому технически неподготовленному пользователю иногда пользоваться Брайлем в NVDA, хотя я им, в общем-то, пользуюсь. И чем мне это нравилось, что в отличие от Джорджа, скажем, выбрав брайлевский дисплей, особенно сейчас, когда многие из них NVDA поддерживают напрямую, не требуется перезагружать программу. Вот 15-й версии в JOS это поправили, но в этом смысле JOS как раз долгое время был в отстающих, потому что и Windows, скажем, из коробки подхватывала брайлевские дисплеи, то есть только их выбрать, даже еще ОК не нажал. А если ты выбрал в списке брайлевский дисплей, и он у тебя подключен, то он сразу начинал работать. Ну, Кобру еще перезагружать тоже надо, да. До сих пор, к сожалению.
Windows тоже не со всеми, не все дисплеи сразу подхватывал.
Ну, а по крайней мере, Windows подхватывала сразу. Вот, это я могу сказать. А так вот, я Брайлем в NVDA пользуюсь тогда, когда мне нужно именно почитать текст в литературном Брайле. Потому что в русской локализации Джоза с этим есть проблемы. В нелокализованном Джозе русский литературный Брайль получить гораздо легче. Что самое смешное.
А какой же Брайль тогда в локализованном Джозе?
В локализованном Джозе компьютерный Брайль. То есть,
там есть еще альтернативная таблица. Там же две таблицы русского Брайля в Джозе.
Здесь, да, но тем не менее, вот если мы хотим цифровые знаки, если мы хотим точку такую, как она должна быть, запятую и так далее, то вот в этом смысле легче поставить нелокализованный JOS, включить в нем американскую таблицу, включить для нее краткопись, и тогда у вас получится нормальный литературный Брайль.
Русский Брайль.
Русский литературный Брайль.
Чтобы получить нормальный русский литературный Брайль, поставьте нелокализованный JOS, включите там краткопись, да?
Задача.
Да, а ты думал?
Нет, поступите проще, пользуйтесь NVDA.
Но в NVDA другая проблема. Там, к сожалению, пока еще нормально не реализован брайлевский ввод.
Как не реализован? Вот.
Ну, он реализован, но, на мой взгляд, достаточно криво. То есть двуязычный брайлевский ввод. Если требуется двуязычный брайлевский ввод, то у пользователя возникает с этим определенные сложности. Потому что в таблицах ввода брайлевского до сих пор в последней версии, которая у меня на сегодняшний момент стоит, русской таблицы у меня не присутствует. Таблица вывода, да, есть уже две.
Есть, на Теплокомп есть статья
как Павла раз, Каплана.
Да, по этому поводу. Mm. Так что, Алексей, можете почитать.
Пните его еще раз.
Ну, вот это, наверное, то, что вот можно сказать про NVDA. То есть, на самом деле, с Брайлем там сейчас работать можно вполне комфортно. Ну, вот за исключением вот этих двух моментов. Еще сыровата таблица брайлевская. Хотя теперь есть техническая возможность это поправить, и я думаю, что в ближайшее время это будет сделано усилиями сообщества, и такая работа уже начата. И определенные нюансы, связанные с брайлевским вводом, для тех, для кого это актуально.
Вывод, если кратко, да, то на обеих платформах, и на Windows, и на OS X, брайль поддерживается, и, в общем, работает. Давайте на мобильных.
Я правильно понимаю, что все-таки вот и там придется вот кое-где танцы с бумдами исполнять. Вот как-то так.
Но к сожалению, да. Если в нюансы вдаваться, то проблем, к сожалению, с Брайлем очень много, потому что он, в общем-то, на положение сироты остается у разработчиков. То есть на брайлевских дисплеях зарабатывают деньги. Но вот, собственно, программная поддержка, я даже говорил о производителях коммерческих скринридеров, программная поддержка, и особенно когда дело касается локализации для других языков, в общем, проблемы есть.
Окей, я понял, так и запишем.
Пните его, пните.
Но все-таки в Джози, естественно, гораздо больше можно сделать настроек для Брайля, и если, допустим, мы используем дисплей, все-таки больше можно сделать и переназначений, и больше возможностей по управлению непосредственно самого дисплея.
Самая сильная сторона Джорджа – это как раз универсальная брайлевская таблица. То есть, если вы хотите читать текст на нескольких языках, в том числе и европейских, зачастую нет необходимости переключать таблицы. Вот это вот самый сильный в Джозе момент, которого мне очень не хватает во всех других программах экранного доступа.
Ну, все в ваших руках, в принципе. Таблицу универсальную и некодную можно создать. Но мне все-таки интересно, а почему вот Светлана говорит, что больше возможностей по управлению с брайлевского дисплея? В NVIDIA ведь тоже можно назначать можно назначать действие на сочетание клавиш на брайлевском дисплее.
Ну, можно, да, но опять-таки в Джоде просто для этого есть комфортный пользовательский интерфейс. В NVIDIA человеку придется немножко научиться.
Ну, в релиз-кандидате уже этот вопрос исправлен.
Наверное, все-таки в Джозе есть больше настроек, как говорится, из коробки.
Да, я именно об этом говорю.
Вот, которые можно действительно включить, выключить. Но это оправдано на самом деле. История Джоза, исторически, сколько лет развивается Джоз, и сколько лет развивается NVDA, и сколько лет в NVDA развивается поддержка Брайля. Я все-таки в этом смысле снимаю шляпу перед разработчиками NVDA, потому что за короткое время они сделали очень много в этом плане.
Хорошо, давайте. Все, теперь можно, да? К мобильной
Давай.
Платформе переключить.
Мочи.
Доступность 21 век.
Давайте вот все-таки.
Купил ли ты, Павел Александрович, Android?
Да. Нет, я же обещал. В тот раз еще говорил. Помнишь, нет, тихо, нет, тихо, спокойно. Все. Я обещал в начале подкаста, а в его конце я снял
разобещал.
Себя обязательство. Да.
Поэтому... Теперь ты обещаешь купить тактильный дисплей.
Да, 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 да. Мы в следующем подкасте это спросим тебя. Ты имеешь
в виду? Да, тактильный дисплей, это...
Да, в конце подкаста выключит микрофон и скажет, что он не обещал купить
дисплей. Правильно, я бы тоже так сделал, кстати. Ну давайте поговорим об Андроиде. Как поддерживается в Андроиде мобильный дисплей, все уже. Как Андроид поддерживает тактильный дисплей?
Ну, скажем так, Андроид его поддерживает. Значит, на самом деле есть три решения, которые обеспечивают в Android поддержку Брайля. Самым старым из них является коммерческий пакет Mobile Accessibility, который я в свое время, приобретя телефон на Android 2.3, даже купил, именно рассчитывая на эту брайлевскую поддержку, не ставил 30-дневную версию. И сразу был разочарован, потому что русская таблица, она там присутствует, но искорежена настолько, что при переключении на нее у вас просто девственно чистый брайлевский дисплей остается. И вот пришлось ждать некоторое время, пока у меня не появился аппаратик на Android 4.1. А вот начиная с версии 4.1 в Android появились интерфейсы, которые позволили уже реализовать поддержку Брайля в полной мере. И сейчас есть две программы экранного доступа. Это BrailleBack, во-первых, от проекта IceFree, разработчиков TalkBack. И есть порт вездесущего BRL TTY, который мы уже здесь упоминали. У каждой из этих программ есть свои отличительные особенности. Я лично по ряду причин предпочитаю BrailleBack. Но что могу сказать? Основные функции телефона поддерживают. СМС-ку написать, прочитать можно. Чатиться в M+, можно. Но вот, к сожалению, поддержки веб-скриптов сейчас ни одна из этих программ не обеспечивает, поэтому, скажем, с почтой поработать не получится, используя брайлевский дисплей, точнее, прочитать сообщения. Но если у вас стоит Firefox последних версий, по интернету погулять и заглянуть в ваш почтовый ящик на сайте у вас выйдет. И поработать с почтой вот таким образом. Но надо учитывать,
насколько что... удобно вот Firefox пользоваться. Просто я помню, что там я буквально 10 минут игрался и нашел очень много разных недочетов.
Ну, дело в том, что я, в общем-то, приспособился, но на самом деле, чтобы что-то по Брайлю начать читать в Firefox, телефон все-таки из кармана вынуть придется и на сенсорном экране ткнуть куда-нибудь, чтобы фокус туда попал. И вот после этого уже начинают работать навигационные кнопки на брайлевском дисплее. Нормально. И причем даже с брайлевской клавиатуры можно вводить команды структурной навигации, типа там H по заголовкам прыгать, там T по таблицам, L по спискам и так далее.
Это в браузере, да, все работает?
Да, это в браузере.
А там выйти, например, на домашний экран, открыть по иконкам, походить?
Это все великолепно поддерживается. Но если сам по себе лончер доступный, то есть здесь все соизмеримо с поддержкой TalkBack. То есть если с этим работает TalkBack, то будет работать и BrailleBack, будет работать и BRL-TTY.
Ну, то есть на брайлевском дисплее есть специальные команды, там перейти к следующему элементу, к предыдущему, на следующую страницу. Конечно. Активировать элемент, да?
Ну, есть, например, ограничения. Скажем, то в TalkBack уже реализована автоматическая прокрутка списков, да? То есть уже во многих местах не надо каждый раз перелистывать экран, чтобы увидеть остальную порцию списков. Вот при работе с брайлевским дисплеем экран пролистывать придется дополнительным сочетанием кнопок. Зависит от модели.
Я просто дополню Сергея. То есть вот эти программы не являются частью Android. Это такие же программы, ну то есть на самом деле это называется служба доступности, такие же, как TalkBack. То есть они с ним находятся на равных условиях. Они точно так же от системы получают уведомления, события, которые происходят, соответственно, текст этих уведомлений, и отображает его. Только TalkBack отображает, сообщает это через речевой интерфейс и через вибрацию. А вот эти службы, они используют, соответственно, брайлевский дисплей. Вот BRL-TTY, он хорош тем, что, то есть, что использует собственный драйвер для... Ну, может, хорош, может, как раз и не хорош, но он использует собственный драйвер, который вот портирован из-под Linux, ну, в общем-то, под Linux, опять же, но только на другой аппаратной платформе. Вот. Поэтому все наращивание возможностей доступности в Android, которое происходит от версии к версии, то есть вот в 4.1 появились поддержка линейной навигации, в 4.2 там тоже расширилось вот поддержка жестов, появились специальные вот эти вот команды, которые в 4.3 поддержка клавиатуры, то есть там теперь служба доступности перехватывает все клавиатурные нажатия и может обрабатывать, то есть появится возможность, в общем-то, полностью работать с клавиатурой. Ну, разумеется, после того, как эти службы доступности, TalkBack и вот BrailleBack и, соответственно, все остальные реализуют этот функционал у себя. Вот это вот наращивание возможностей, оно будет проявляться во всех последующих версиях этих служб доступности.
Ну, я еще могу дополнительно просто прокомментировать с точки зрения пользователя, скажем, у меня сейчас в одном кармане лежит iPhone 4, в другом Samsung Galaxy Pocket Neo, отнюдь не флагманский аппарат. И, в общем, при работе даже с одним и тем же приложением, скажем, M+, я в некоторых случаях отдаю предпочтение iOS, а в некоторых случаях как раз мне нравится, как это реализовано в Android. Например, если я работаю с M+ в iOS, я не могу контролировать с брайлевского дисплея процесс набора сообщений. Там так вот это поле редактирования реализовано, что для того, чтобы прочитать то, что ты набрал, нужно фокус оттуда убрать и потом снова вернуть. Вот, в Android этой проблемы нет. То есть чат происходит совершенно удобно, без каких-то лишних телодвижений. И вот это вот очень радует на самом деле. Ну а в каких-то моментах, конечно, iOS выигрывает. И особенно приятно то, что начиная с 7-й версии, наконец-то стало возможным набирать во всех приложениях двуязычные тексты, скажем, английский и русский. Но опять-таки тут есть минус, связанный вот с неуниверсальностью брайлевской таблицы в iOS, что для набора текста в латинице вы должны переключать язык в поисковер. И если у вас в этот момент речевого вывода нет, а у вас пришло какое-то сообщение от системы или фокус сместился куда-то в другое место, где у вас русский текст, то на дисплее будут показаны вопросики.
Причем в их импортном вот выражении, то есть такие вот, это получается 1.4.5.6, по-моему, там.
Ну да. И, но что, вот чего не хватает в Андроиде, я уже в позиции представителя мира слепоглухих могу сказать, что Android-устройство очень трудно использовать в качестве коммуникатора со пользователем, потому что там однозначно можно одновременно использовать только одно устройство ввода. То есть, если вы выбрали брайлевский дисплей, ни виртуальная клавиатура у вас на экране не появится, ни Bluetooth клавиатуры у вас ввода не будет. Вот в iOS, например, возможен одновременный ввод с брайлевского дисплея, с Bluetooth клавиатуры, и в 7-й версии еще теперь есть дополнительная настройка, которая позволяет пользователю контролировать, убирать или не убирать экранную клавиатуру при использовании брайлевской клавиатуры.
И вот, нет, Сергей, нет, я не соглашусь. То есть, во-первых, в Android можно использовать несколько устройств ввода, то есть это написано конкретно в документации по Android. Другое дело, что, возможно, авторы вот, приложения... Дело в том, что в Android есть такое понятие, как метод ввода, и этот метод ввода, то есть то, что пользователи обычно называют клавиатурами. То есть там клавиатура Google, от Google, допустим, там клавиатура от LG, или еще там какие-то, то, что они называют клавиатурами. Это вот эти программы могут быть написаны так, что они исключают использование другого устройство ввода. То есть здесь надо разбираться именно, здесь надо говорить именно с разработчиками вот этих служб брайлевских для Android. То есть почему невозможно подключить, почему блокируется это подключение вот с аппаратной клавиатуры. Потому что вообще, ну, теоретически и практически к Android можно подключить любое количество клавиатур.
То есть, иными словами, проблема здесь не в Android как таковом, а в конкретной клавиатуре.
Ну, потому что Android — это Linux, и ты, Сергей, прекрасно знаешь, что, на что способен Linux. Они там просто соответствующие в это /dev появится это устройство с очередным номером ввода, если подключать вот аппаратные клавиатуры, в частности, или аппаратные мыши. Они подключаются, и там куча может быть, и вот они просто будут пронумерованы от нуля там до того количества, которое ты подключил. И все они будут работать, потому что ну, для стандартных клавиатур, для стандартных мышей, там вообще для стандартного оборудования в Linux есть драйверы, они и присутствуют в Android. Поэтому почему блокируется подключение, это надо вот разбираться конкретно с этой службой.
Я согласен с Анатолием в том смысле, что все эти вопросы на самом деле решаемы, и более того, я с удовольствием вижу, насколько быстро многие вопросы решают. Когда только появился BrailleBack, я его начал пробовать, и сразу возникла проблема с русским вводом. Я обратился в рассылку, даже не написал лично разработчику, я обратился в рассылку. Буквально там спустя неделю или две появилась бета-версия, где-то проблема была исправлена, и попросили подтвердить. Официально исправлена, действительно проблема работает и не работает. В общем, то, насколько быстро это решается и насколько это все эволюционирует, меня очень радует и, в общем-то, определенный оптимизм внушает. Но я сейчас говорю просто вот с позиции пользовательского опыта, как вот есть сейчас. Имея вот в кармане два телефона, что я могу с ними сделать? Вот данный конкретный исторический момент. Вот это только я имел в виду.
Ну да, сравнение в общем понятно. Понятно.
А можно, пока мы еще сидим на андроиде, я вот задам вопрос специалистам. Можно ли использовать
Брайлевский дисплей? Можем пока пойти покурить, я так понимаю.
Да, на андроиде.
Спасибо.
Ну, сделать так, чтобы на нем отображалось несколько элементов управления. То есть вот что меня поразило, то что на Брайлевском дисплее отображается вот только одна иконка, например, текущая, или только одна ссылка, которая вот в браузере сейчас отображается. То есть это же очень неудобно. То есть очень много места на Брайлевском дисплее используется просто зря, то есть она не используется.
Ну, BrailleBack, например, по крайней мере, когда я нахожусь в лончере, у меня-то как раз отображается несколько элементов. И когда я попадаю на блок с кнопками, да, там где у нас кнопочки «Да» или «Отмена», то я на брайлевском дисплее как раз вижу обе эти кнопки. И мне достаточно любой из них нажать курсорную клавишу, клавишу маршрутизации курсора, чтобы их активировать. Мне совершенно не обязательно даже фокус к ним перемещать.
Ага, то есть это была проблема какой-то конкретной версии, может, BrailleBack'а?
Да, скорее всего, да. Сейчас это очень хорошо работает. Наверное, еще какие-то моменты зависят от конкретного лончера. Скажем, вот я использую два в основном, иногда между ними переключаюсь. Это Apex Launcher и Nova Launcher. Вот в них я этой проблемы, о которой Алексей говорит, не замечаю.
Ну, идея в том, что, как я вот опять же понимаю с андроидом, что там поддержка Брайля, она очень, ну, во-первых, на уровне программы, а не системы реализована, а во-вторых, что там может быть очень по-разному, да, вот, и в силу того, что динамично развивается эта операционная система, и в силу того, что разные устройства на разных платформах, разные программы и так дальше.
Но вот нет.
Нет?
Так,
а как?
Дело в том, что на уровне системы поддерживается... как вот, вот система всей доступности. В системе, как ядру, ей, в общем-то, все равно, через что происходит вывод. Она может предоставить драйверы, вот сейчас, по крайней мере, на данный момент, для многих, то есть и для вывода через речевой интерфейс, и для вывода через брайлевский этот дисплей. Вот. Система создает события доступности, которые содержат определенную информацию. Ну, то есть это то же самое, фактически та же событийная модель, которую вот MSAA Windows предоставляет. И вот на основе этой информации уже разработчики вот этой программы, допустим, там BrailleBack, синтезируют ту информацию, которую они представят на дисплее. То есть вот они получают текст, элемент управления, там, тип элемента управления, к какому пакету он относится, его положение в пространстве, ну, то есть на экране, координаты его. И вот из этого всего они что-то делают, что предлагают пользователю. Да, и вот насколько грамотно они подошли к этому вот представлению этой информации на брайлевском дисплее, настолько пользователю будет удобно работать. Тут система, она совершенно здесь ни в чем не виновата. Она предоставила всю ту информацию, которую могла предоставить, и даже больше. То есть от версии к версии, тут в 4.4 там уже будет предоставляется информация о вложенных структурах, таких как это, деревья, там, таблицы. То есть все это уже службы доступности, которые должны это передать пользователю, уже будут получать в таком большом объеме, что, по всей видимости, разработчики будут не знать, что с этим делать дальше.
То есть я правильно понимаю вас, например, что стоя на, в списке контактов на ВКонтакте, можно будет, не открывая этот контакт, например, выбрать какой-нибудь там сотовый телефон при помощи того же токбэка и на этот телефон позвонить?
Нет. Ну,
почему нет?
Ну, потому что, ну, насколько я понимаю, то, что произошло в Android 4.4, это просто появилась возможность те элементы управления, которые невозможно представить на одном уровне, представлять вот как раз на, ну, на нескольких уровнях. То есть, если это какой-то контейнер...
Так вот, дело в том, что там элементы управления представлены в отношении доступности, да? Они представлены самостоятельным деревом. То есть, это... параллельное представление. И вот по этому дереву есть навигация. Она есть еще со времен 4.2, по-моему. Вот навигация по дереву элементов доступности. Теперь появится возможность в этих, собственно, в этих узлах двигаться по вложенным структурам. А к элементу доступности, то есть он называется Accessibility Node Info, который, я могу применить к нему любое действие. То есть кликнуть, дважды кликнуть, там, переместить туда фокус доступности, прокрутить. Это все я могу сделать из службы доступности. То есть как раз то, что в 4.3 появилась возможность работать с клавиатурой, она позволяет, допустим, перемещать фокус доступности, не клавиатурный фокус, а именно фокус доступности по элементам управления, которые, допустим, не могут принимать фокус, и их читать таким образом.
Ну, то есть на практике получается, вот мы подключим брайлевский дисплей к андроиду, и он нам, токбэк будет проговаривать имя контакта, а, например, на брайлевском дисплее может отражаться мобильный телефон этого контакта сразу, без дополнительных усилий.
Ну, нет, это дополнительные усилия должны будут разработчики применить.
Ну, что... со стороны пользователя.
Со стороны, ну, если они захотят такой функционал сделать, но вообще это против правил, потому что модель... доступность, то есть поведение, как бы вот эти вот спецвозможности в рамках конкретного приложения должен определять разработчик приложения, а не разработчики служб доступности. Просто IceFree, поскольку эта команда, ну, она разрабатывает очень много приложений, то есть разработала очень много приложений сначала, там и у них и номер-набиратель был, и проигрыватель, и почтовик, по-моему.
И оболочка.
Вот, да, и оболочку они сделали под это, то они как бы очень хорошо, ну, то есть у них тесно интегрировано, ну, не то, что тесно интегрировано, но они всегда знают, что нужно послать токбэку и что токбэк должен посмотреть вот в их приложении. Но вообще логику вот этой вот работы, в том числе и людей с ограниченными возможностями, должен реализовывать сам обработчик приложений. Именно вообще вот эта идеология, по всей видимости, ну, по-моему, на мой взгляд, была заложена изначально еще с версий, там, с ранних версий, когда служб доступности еще не было. То есть разработчики андроида во всем полагаются на тех, кто будет разрабатывать приложение. Они им предоставили и возможность перехватывать клавиатурный ввод, и возможность там обрабатывать жесты, ну все, то есть они, но никто из разработчиков приложения этим не захотел заниматься. То есть вот это была радикальная ошибка.
У меня почему-то сложилось такое ощущение в результате нашей вот беседы на прошлой неделе с Алексеем, что как раз на разработчиков больше рассчитывает Apple, который то ли его нуждает, то ли убеждает, то ли заставляет. Нет, каким-то образом.
Apple не рассчитывает на разработчиков, она им выкручивает руки просто, не допуская их приложения в соответствующий магазин. А Android как раз в силу, то есть он как раз рассчитывал, ну то есть это лично мое понимание проблем, потому что, разумеется, в официальных документах нету, но просто то, как они потом с версии 1.6 начали вот эскалацию системной поддержки accessibility, просто показывало, что хотя у них изначально сидел товарищ, там, как он, правильно его
фамилию? Роман.
Роман, да, разработчик MacPika.
Он присутствовал, то есть он там фигурировал, то есть если посмотреть вот исходники, потом всякие вот логи этих чатов разработчиков Android, он там присутствовал изначально, и он как бы вряд ли бы он, ну, так сказать, не поднял бы вопрос о спецвозможностях в Android. То есть, по всей видимости, все-таки они на что-то рассчитывали изначально, в чем просчитались. Поэтому дальше пошла вот эта в общем-то, эскалация от версии в версию вот именно поддержки на системном уровне. В конце концов, сейчас, то есть 4.4 система предоставляет такое количество информации по вот, accessibility, что имеющиеся на данный момент скринридеры, в том числе, ну вот и TalkBack, и вот BrailleBack, и прочие вот эти все, Sound, там Back и тому подобное, они не успевают это все переварить. То есть они выходят с таким запозданием, что ну, то многие пользователи как бы успевают за это время их поругать.
Ну, понятно. Давайте мы немножко вернемся все-таки к теме и ее добьем уже окончательно. У нас Павел уже второй раз, по-моему, уснул у нас.
Вот. Володя.
А Володя тоже уснул. Ну, они там на пару уснули. Вот, значит, я что хотел сказать. Давайте поговорим немножко про поддержку iOS брайлевских дисплеев.
Я хотел подчеркнуть стойкость российских женщин, которые даже в таких условиях вот, продолжают оставаться, быть красивыми и очаровательными.
Да, мне кажется, нет. Просто Светлана Геннадьевна сейчас, так сказать, готовит. Точит топор, я думаю, в который она в нас кинет.
Да нет, я вроде мирная сегодня, так...
Да, ну нет.
Относительно, конечно.
Мы выбрали удачное время просто.
Ну как раз, да, час ночи.
И место.
Скайп, да, то есть не докинешь, Света, не докинешь, извини.
Ну, ну давайте. До некоторых я все равно дотянусь рано или поздно.
А давай не будем, вот давай, не, вот не надо, не надо. А то чтобы все, не можешь же один за всех страдать, правильно?
Ну я могу до нескольких людей, я думаю, дотянуться.
Хорошо, значит, iOS и поддержка брайлевских дисплеев. Можно я тут буквально два слова скажу о своем опыте, потом вы меня забросаете помидорами? Вот, а... Значит, я что хотел сказать. Вообще, когда я подключил дисплей к iPhone, я, честно говоря, был очень удивлен той степенью удобства, да, ну и возможностей, которые iPhone предоставляет. Ну, iPhone, iPod Touch, iPad, iOS-устройство, да, пользователю, потому что... Ну, брайлевский дисплей мы берем какие-нибудь дисплеи, в которых есть и элементы, так сказать, управления, ну, вот кнопки для навигации, там, для ввода текста. Вот. А когда я говорю про iPhone, я все-таки по инерции сравниваю его с мобильными телефонами. Вот, Сереж, ты мне тут скажи, кстати, я правильно понимаю, что вот то, что раньше было на Symbian, там MobileSpeak и Tox, они поддерживали брайлевский дисплей, но как-то не очень, что ли, полно.
Не уверенно.
Но они поддерживали и поддерживают. Я лично подключала как минимум Focus 14 к своему Nokia C5. И, в принципе, я могла манипуляции совершать с помощью дисплея вполне. И смотреть номера телефонов, и писать, и читать смс-сообщения. Навигацию по меню осуществлять и так далее.
А с себя 2 копейки добавлю. Я сам пользовался Брайлем на Симбиану. В моем окружении есть немало людей, которые продолжают им пользоваться сейчас. Там серьезная проблема, особенно что касается MobileSpeak, недоработана таблица брайлевского ввода. Поэтому я когда-то начал их править. В общем, руки так и не доходят их до ума довести. Но, в общем, когда ко мне приходят мои знакомые слепоглухие, приобретенным, значит, телефоном с установленным MobileSpeak, я им или устанавливаю MobileSpeak, или он уже установлен, но я им подменяю таблички брайлевского ввода своими. Вот. Некоторым это не надо, они вполне, так сказать, вводят текст, используя клавиатуру телефона, но те, кто хотят вводить текст Брайля, в общем, им приходится менять табличку. Это во-первых. Во-вторых, очень нестабильно работает автоматическое подключение брайлевского дисплея, поэтому приходится ждать загрузки телефона и потом уже нажимать сочетание клавиш для того, чтобы дисплей подключился. И что самое интересное, работает это только при включенном звуке. То есть если у MobileSpeak, например, выключить звук и нажать сочетание клавиш для подключения брайлевского дисплея, у вас брайлевский дисплей не подключится. Не знаю, с чем это связано, но вот это вот такой нюанс пользовательский присутствует. В iOS по сравнению с этим есть только одно неудобство, которое меня, в общем, порой до белого коленя доводит, если под рукой нет Bluetooth-клавиатуры. Это вот 8 секунд, которые вам дается на то, чтобы ввести пин-код при подключении брайлевского дисплея. И причем, по крайней мере, в 6-й версии было так, Я еще, в общем, пока не смог почувствовать, осталось это в седьмой версии или нет. После двух или трех неудачных попыток iPhone и устройство переставали друг друга видеть, и нужно было перезагружать iPhone.
Причем это часто не помогало, кстати.
И все начинать сначала.
Это прям каждый раз, Серег? Прям вот при каждом подключении?
Вот, например, с Pronto сейчас, в седьмой версии, приходится это делать почти что каждый раз. Если вот мы говорим просто о брайлевском дисплее, тут немножко полегче ситуация.
Нет, это нужно первый раз делать, да, когда только вот спаривание происходит по
тусу. Да, в первый раз нужно делать обязательно, но вот не всегда за 8 секунд вы с сенсорного экрана можете успеть ввести вот эти вот пресловутые 4 цифры и еще нажать на кнопку «Создать пару».
Ну, у меня, надо сказать, тоже возникали проблемы при подключении. Они, правда, были связаны с тем, что я не то что не успевал, я вводил неправильные цифры. И вот если с первого раза ты правильно не знаешь, вот что надо вводить, то лучше влезть, конечно, в руководство пользователя и почитать. Потому что иначе проблем будут очень надолго. Тут, в общем, в сухом остатке вариантов два. Или дисплей подключится быстро и очень беспроблемно, и будет работать просто, хорошо, да? Или он будет подключаться с такими сложностями, что просто даже вот как-то грустно об этом рассказывать.
Это единственный грустный момент. Это не только я отмечал, это, в общем, и в рассылках частенько фигурирует. Так есть. На iPad, говорят, этот период вообще составляет 4 секунды, но у меня iPad нет, не проверял.
Да, потому что потом дальше работает все. Есть комбинации клавиш для там выхода на домашний экран, навигация.
Очень красиво работает.
Вот я в каком-то смысле пожалел, что я не бралист. Как раз вот когда два у меня момента было в жизни, когда я так взгрустнул слегонца. Это когда я первый раз познакомился с Pronto, и когда я подключил брайлевский дисплей к iUstройству. Потому что, конечно, эта штука очень удобна. И с точки зрения набора ввода текста, и с точки зрения навигации.
И с точки зрения работы в шумных местах.
Нет, это естественное преимущество брайлевского дисплея.
Не только в шумных, но и в тихих. Например, вы на важном совещании сидите, и вам приходит неважная смс-ка, которую нужно прочитать срочно и ответить.
У меня, справедливости ради, я все равно эту проблему решаю воткнутыми в iPhone наушниками, поэтому...
Как и я.
Хорошо, если еще окружение понимает нашу специфику, а если вы находитесь в окружении людей от нашей специфики далеких, то наличие наушников во время совещания, отвлечение, может быть расценено порой как элементарная невежливость.
Да, я согласна.
Мне кажется, какие-то экстремальные вы приводите случаи, честно сказать.
Нет, это реальные вполне случаи.
Как раз манипуляция с брайлевским дисплеем в присутствии может вызвать некоторые...
Если вы сидите под столом, а дисплей у вас под столом, то никто вам ничего не скажет.
Да. Нет, но здесь...
Это ваша манипуляция, да.
В смысле, если ситуация? Почему вы все время держите руки под столом, да?
Да, и при этом...
Шевелите там еще.
Да, лихорадочно пытаетесь ввести номер для того, чтобы провести сопряжение Bluetooth-устройства, то это, конечно, да. Это более экзотично выглядит, чем наушник в ухе.
Почему вы такой красный?
Мне кажется, наша дискуссия заходит, подходит к некоторому тупику, да.
Нет, ты более интересным вопросом, чем брайлевский дисплей.
Да, который,
конечно... Зрячих, я вот это имел в виду.
Господи, я кто про что, да, что называется, а я все не о том. Ну давайте мы, если какие-то у нас есть итоговые комментарии по поводу брайлевских дисплеев,
У меня есть вопрос,
Давайте.
Гостям, участникам. Кто приобретал брайлевский дисплей за собственные деньги?
Я.
Ты не приобретал же.
Кто?
Ты.
Я приобретал. Я его приобретал. Да. Был у меня такой опыт.
Это как английские времена. Есть же там, которые в процессе время. Так и Павел.
Я тоже приобретала, правда, не для себя, а для сестры. Для себя я планирую тоже это сделать. Пока просто у меня есть возможность... пользоваться рабочими устройствами.
Мне тоже повезло, я не приобретал на свои деньги, но в моем окружении немало людей, которые это делали. Я могу назвать несколько на вскидку. И сам собираюсь тоже, в общем, Focus 14 Blue как-то себе.
Ну, я на самом деле, вот я скажу потом все, когда свою вот эту вот свою как завершающую мысль я скажу и про практический дисплей, который я приобретал не сейчас.
Ну, я, кстати, тоже приобретал, правда, за копейки. С рук там.
С молотка.
Ну, практически. Но, конечно, за те деньги, которые они стоили вот еще до недавнего времени, это представить себе сложно. Но, с другой стороны, сейчас это все-таки уже обозримые деньги.
Да, я согласна. Вот, допустим, у нас в университете стоят дисплеи Баума, которые мы покупали за 5000 евро. Ну, это, конечно, было...
Ну, это чуть больше 200 тысяч рублей. Да, это вдвое больше, чем то, вот за что сейчас можно купить тот же.
О, сейчас 2700, да?
Тактический дисплей. Нет, вот я. Ну, это сейчас опять. Ладно, бейте меня,
нет,
бейте.
Нет, ну подождите, а вот
для частных лиц меньше 100 тысяч рублей стоит бралевский дисплей. Сейчас 40-модульный.
А Refresh Braille, он же, по-моему, меньше 50 даже.
А это маленькие дисплейчики, да. Ну, и Refresh Braille.
Про 40-клеточный, есть... мне интересно.
Focus 14, например, он же стоит почти там... 45.
Он стоит 44. Для частных пользователей стоит 44.
Ну, это вполне себе обозримый
день. Так 14, это
40-й 97 тысяч. Вот во многом как раз элита группы добивалась того, чтобы он стоил, ну, чуть ниже. Именно потому, что многие слепоглухие люди покупали брайлевский дисплей. Это вот...
Но я вот именно этот планирую в будущем купить. И именно такой 40-клеточный я покупала сама для сестры.
Ну вот жалко, что на нем только ездить нельзя, так вообще цена.
За хорошая. Пивом не бегать.
Ну а почему нельзя, Лех? Две это с горки.
Не, ну просто цена.
Дорого, Паш, дорого просто.
Пару раз можно, да.
Но все-таки сейчас очень многие предпринимают усилия к тому, чтобы на рынке все-таки появились недорогие брайлевские устройства. Этим занимается и комиссия по технологиям при Европейском.
Да, да.
Есть в Штатах проекты, которые, в общем-то, обещали уже либо в этом году, либо в начале следующего года представить рабочие уже прототипы дисплеев на нитиноле. Так что будем надеяться, что эти вещи все-таки сыграют свою роль в снижении цен на традиционные дисплеи, потому что мы знаем, что порой эти цены завышены искусственно, к сожалению.
Да, вот я только хотел спросить, все ознакомлены с этой статьей Криса Холстедера, которую еще в Тифлочасе обсуждали? Там, да. Где он откровенно сказал, откуда цены берутся на брайлевские дисплеи? И...
Нет, он... Но он преимущественно про органайзеры на самом деле говорил.
Нет, там не столько цены, сколько выгодность самого бизнеса. Вот эта продажа брайлевских дисплеев, он на это говорил. Он говорил, что интерес инвесторов к разработке скринридера упал. То есть там же суть о том, что нет инноваций в области скринридеров, потому что инвесторов их... То есть, ну, это, конечно, не парадокс, а стоит над этим задуматься. То есть продавцы воздуха говорят, что есть бизнес более выгодный, чем продажа лицензий на софт. Это продажа брайлевских дисплеев. То есть какая же там норма прибыли, если они об этом говорят. Вот. А так, да, ну, на самом деле падение цен на брайлевский дисплей обусловлено не этим заслугами тех, кого перечислил Сергей, а просто FS избавлялся от конкурентов таким образом. То есть она их разорила, опустив цены на брайлевский дисплей, и теперь, собственно, этот рынок весь забрала под себя. Вот и все.
Ну, еще есть Pertin Braille, это бывшая Seiko. Тоже очень недорогие устройства, они использовались...
Они очень недорогие, но у вас был опыт их использования?
Да, очень, да, я работал с ними в центре в Московском.
Да, я тоже с ним работала в Америке, и, в общем...
Ну, работать можно. На самом деле, я скажу, что работать можно. Конечно, отсутствует брайлевский ввод, отсутствуют многие какие-то вот такие вещи. Но, тем не менее, на тот момент, когда этот дисплей только появился, это был действительно самый дешевый 40-клеточный дисплей на рынке.
Ну, а HandyTech, вот, допустим, они же тоже еще вроде как вполне себе выпускают.
Ну, нет, еще много кто выпускает.
У нас, ну, просто Антон Николаевич говорит, что уже все разорились, а он приезжал буквально...
Human Web приезжал недавно, человек в Москву показывал Brilliant. Ну, есть, они никуда не
выпускают. Hughes выпускает Braille Edge тот же, например, да?
Баум выпускал, будет выпускать свои дисплеи, потому что они немецкие социальные службы будут их покупать и финансировать. И дисплеи неплохие. Хотя и несколько дороже, чем то, что сейчас у нас доступно на рынке.
Ну, видимо, речь идет просто о, так сказать, по большому счету, да, конечно, львиную долю на рынке FS, в общем, получила таким ходом.
Не, ну что я для себя, вынес из этой статьи, это то, что, ну, все эти разговоры на тему того, что вот бралийский дисплей, он себестоимость у него, там, технология какая-то космическая используется, поэтому нельзя его сделать технически дешевле, что это все как бы неправда. На самом деле это просто...
Говорят, что пьезоэлектрики дорогие, но я не специалист в этой области, поэтому не могу судить.
Не, ну он человек писал, который, ну, как бы проработал достаточно долгое время в этой индустрии.
Да нет, это мы все читали, он же просто еще довольно злобно настроен, плюс ко всему.
Да,
поэтому...
он проработал вообще-то руководителем группы по разработке JOS, а не по разработке
Брайана. Ну, он говорил, что у него был доступ ко всем финансовым отчетам, документам, и как бы он участвовал в совещаниях, когда они вопросы обсуждали дешевле, как сделать это все дело.
Ну, вряд ли там у него был доступ к накладным по поставкам товаров от производителей этих. Ну, на самом деле, да, то есть и там рынок тоже монополизирован, там сколько, Анатолий Дмитриевич, подскажите, две или три фирмы, которые выпускают эти пьезоэлектрические ячейки для брайлевских дисплеев?
Ну, мне на память приходит только Митек, по-моему, одна, а еще, по-моему, ну да, то ли одна, то ли две еще.
Поэтому и не исключено, что FS просто получила какую-то долю в одной из этих фирм и контролирует. Ну, то, и, ну, это все домысл, домысл, ладно.
Ну, хорошо, давай, Павел, ты хотел комментарий.
Ну, я не то, что комментарий хотел. Я вот, на самом деле, вначале так все делились пламенно своим опытом использования синтезатора проектского дисплея, а я спал в это время. Вот, поэтому я сейчас хочу сказать, что у меня, ой, например...
Повторите теперь все для Павла.
Ты смотри, уже взвели курок-то, да?
У меня вообще нет никакого опыта использования брайлевского дисплея. Я один раз. Вот компьютером я пользуюсь с программой невизуального удобства с 2000 года. И за все это время я только один раз купил с рук брайлевский дисплей, подключил его к компьютеру. Ну так, мне просто было интересно. И теперь у меня его нет, этого дисплея, потому что я просто понял, что мне сейчас это все, как бы, как сказать, не надо. Но моя мысль заключается в том, что вот послушав, так сказать, ваши такие опыты очень обширные, да, мне кажется, что с тех пор ситуация настолько изменилась с этими дисплеями, с брайлевскими, да, и вот я сегодня в основном, так сказать, молчал, да, слушал, и вот послушав все вот это, я сейчас понимаю, что вот мне сейчас, да, при том, что я никогда раньше не пользовался дисплеем, я сейчас вижу как минимум, ну, не знаю, 3, 4, 5, несколько точно совершенно областей, в которых я, пользователь, который не пользовался брайлевским дисплеем никогда, могу реально применить эту вещь и быть эффективным. Ну, конечно, в основном это все будет касаться мобильных устройств. Да, это тоже будет беспроводной дисплей. Я не знаю, там 40 клеточный, 14 клеточный, это, собственно, не суть важно. Но то, что реально сейчас эта громоздкая машина превратилась в инструмент, который, на мой взгляд, можно использовать для того, чтобы стать просто там в несколько раз эффективным, это, на мой взгляд, непреложная истина. Вот просто факт.
Аминь. Я предлагаю на этой ноте, я обещал сегодня свою финальную речь не произносить, мне тяжело, я сразу скажу сдерживаться, но я выполню данное обещание коллегам, поэтому готов просто попрощаться.
Ты ее напиши.
Да.
Да.
Шоу-ноут.
Да.
Хорошего.
Спасибо вам огромное, друзья, за участие в подкасте. Я напомню, что сегодня мы беседовали с Светой, на этот раз начну с тебя, со Светланой Васильевой из Новосибирска, с Сергеем Флейкиным из Москвы, ну и с Алексеем Цедовым из Киева. Правильно сказал?
Да.
Вот, из Киева.
То есть у нас международная даже встреча.
Ну, сегодня. Как-то так, да.
Растем, растем со страшной силой.
Беседовали мы сегодня о компьютерном брайле в первой части передачи о его полезности, во второй о более практических аспектах.
О бесполезности.
Да, во второй о бесполезности. Владимир Давыденков, Анатолий Камынин и Павел Обиух. Ну и я. Прощаемся с вами до следующей недели.
Всем пока.
Пока-пока.
Всего хорошего.
Пока.
Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность. 21 век».
www.tiflokomp.ru.
Хотите приобщиться? Поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать.
adcast@tiflokomp.ru.
К вашим услугам. До новых встреч, и пусть адаптивные решения радуют глаз.